Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.07 в Москве. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И сегодня уж точно последний раз мы с вами встречаемся в этом январе. Потому что завтра уже будет не январь, завтра мы уже будем жить в новом месяце, готовиться к новым испытаниям и вызовам. А пока все у нас по-прежнему. По-прежнему у нас работает видеотрансляция, она по-прежнему пока еще работает в Ютубе. Также вы можете посмотреть видеотрансляцию, если вам так удобнее, в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Подписывайтесь, если еще не подписались. Ну и ВКонтакте, да, ВКонтакте не самый популярный способ, но мне он представляется наиболее, скажем так, перспективным, поэтому я на нем обращаю, на него, точнее, обращаю ваше отдельное внимание. Итак, что еще я забыл вам сказать? Я же забыл рассказать вам, как нам общаться, да? Как нам общаться? А чтобы нам общаться, у нас есть несколько способов для этого. Это смс-сообщение. Вы можете как, да-да, наш постоянный слушатель Виктор 26 написать мне смс. Желательно не в стихах, он, правда, делает это в стихах, но вот вы на свое усмотрение это делаете. Приятно слушать вас сейчас, Александр, говорю я в этот час. Заставка пока прежняя, следующая в работе скоро будет. Вот, собственно, что еще? Что еще хотел сказать? А, самый важный способ общения, это, да, самый важный способ общения, вернее, они все важны одинаково, вопрос удобства. Самый, как мне кажется, удобный, это Telegram. У нас есть Telegram-бот для того, чтобы написать ведущему, причем любому, не обязательно мне. Вы можете в поиск в Телеграме вбить «Говорит МСК-бот» и послать какое-либо сообщение, я его прочитаю. Вот Виталий подводит уже, соответственно, черту, да, просто подводит некую черту и говорит, по-прежнему идет специальная военная операция, игнорят наших спортсменов и пишет твиты Медведев. Не хватает еще, мерно горит зеленая лампа, тихо скрипит перо по бумаге, Дмитрий Анатольевич работает. В Балашихе, каждый раз, да, запинаюсь об это слово, в Балашихе. В область обычный ад, добавляет мышел. Ну, в область, в Балашихе, обычный ад, своеобычный ад. Да, вот это приключение с 8 на 2, да, оно всегда прекрасно. Особенно в этой точке. Особенно, когда люди забывают, что там есть съезд на поворот, забывают о том, что сужение, едут по левой, постараются всех объехать, чтобы стать первыми под мост, и это все приводит. Ну, вот сейчас тихо пока. А так вообще там я в года дны помню до 6 аварий подряд на этой, на такой миле, да, тяжелой миле. Вот есть там какая-то золотая миля, а это тяжелая миля. Вот, но вопрос, я думаю, что пока он какого-то решения не имеет, было много проектов, в том числе проекты достаточно пугающие, да, граждане-оппозиционеры и не только носились с каким-то документом, рассказывая, что сейчас по, как там улица называется, которая идет, в общем, вдоль Измайловского парка, сейчас она будет продолжена до МКАДа, вырублены все деревья, в общем, будет сквозная, и все это будет коллапс, ад и ужас. Вот, это одна была версия. Вторая была версия, то, что будут расширять Щелковское шоссе, и поэтому дружно все, у кого есть участки вдоль Щелковского шоссе, вот там уже в области, начали строить какие-то неимоверные, да, такие конструктивистские особняки в надежде, видимо, привыкли их запродать подороже. Область сказала, нет, там не будет. И, насколько я понимаю, ведется проектирование трассы в объезд. Да, трассы в объезд, но не с этой стороны, а с другой, через населенный пункт Абрамцево туда за ним. Как это будет, когда, я не знаю, потому что там тоже территория Лосиного острова, вроде как национального парка, затрагивается. Но вроде как будет. А пока из 8 в 2 полосы и, соответственно, обычный ад. Как сказал один умный человек, да положить на эти мили с прибором. Это улица Главная аллея, мышел напоминает. Нет, Главная аллея идет до энтузиастов, а вот та улочка, которая идет направо вдоль парка, я про нее сейчас, которая идет в параллель какой там Первомайской, да, вот, соответственно, там, Нижней Первомайской, и вот там, где, где общаги Бауманские, столовка, да, вот та, где вот съезд в парк. Вот они говорили, что там сейчас, вот в продолжение рынка, да, Измайловского, будет построено огромное ТПУ в районе 11-й парковой, если параллель проводить. И там вот все это случится. Не случилось и не случится, но тем не менее они это предсказывали. Так, и по-прежнему враги плюют на наши красные линии. Скептик спрашивает, пропустил ли он Камлане. Нет еще. Мы пока что-то сосредоточились на как-то планах развития дорожной сети отдельно взятых районов города Москвы. Вот, кстати, тоже интересная тема. Интересная тема, да, куда и как растет город, почему и зачем. У нас есть такая... Ну, профессия, наверное, новая, да, или специализация, господа урбанисты. Не увлекательно про это рассказывать, жалко, что все, что называется, мажут мимо прогнозов. Но, тем не менее, интересно послушать. Мне в свое время понравилось, как китайцы видят развитие городов. По сути, ведь человечество в той фазе, в которой оно еще никогда не жило, да, и вот эти колоссальные агломерации бетонно-асфальтовые, это некое новое. Люди не знают, как там организовывать быт. С одной стороны, получается, фавелы, да, с другой стороны, какой-нибудь там Даллас, да, с третьей стороны, там, Токио, да, и Пекин, да. И вот, а еще надо как-то какой-то привычный уклад, да, привычный колорит сохранить. И вот масса гипотез, как, что там, в том числе, да, эти безавтомобильные зоны. И вот китайцы, собственно, живут в концепции, что рано или поздно все это будет сплошной город с интегрированными в него сельскохозяйственными районами, а то, что мы сейчас называем городами, это будут такие исторические рекреационные зоны с историческими зданиями, а вокруг все будет многоэтажным этим самым бетоном и так далее. Вот, видимо, есть задача переселить всех из Урала в Москву, считает Виталий. Вот Сергей Серж пишет достаточно свежую мысль, я ее не читал никогда, она мне показалась интересной. Говорит, на Востоке пробки нужны, чтобы враг дальше Москвы не прошел. Эта улочка называется вроде бы Измайловский проспект. Там куча детских площадок, хороший сквер. Прекрасный сквер. Так, давайте покамлаем на градусники, как нам заповедовал господин скептик. Итак, сегодня у нас не очень много. У нас сегодня только главный докладывает. И, собственно, и все. Никогда еще начало года не было таким теплым за всю историю наблюдений. Затем резкое похолодание. В рождественские дни было солнечно и морозно. Он нам про прошлое, что ли, да? Ну, видимо, предсказания пока затруднены, но про прошлое вот так. Высота снежного покрова в городе существенно ниже норм, около 23-25 сантиметров. Между тем, в это время года по климату должно быть около 33 сантиметров. 10 сантиметров куда-то дели, ищите. Ну, собственно, про будущее он сказал немного. Если сравнить климатические характеристики 8 марта, то температура в этот день по климату даже ниже, чем 1 февраля. Вот насколько теплым будет начало февраля. То есть он нас готовит к марту-зимний месяц. Обратите внимание. Александр, а мы что, китайцы? Мы не китайцы, да, но по сути, вот общаясь с господами-урбанистами, у нас их немного, 144-й. У нас их, наверное, на всю страну наберется человек 20, осмысленных. Не те, кто себя урбанистами называет и требует отменить автомобили навсегда, махая флажком радужным при этом, да? Вот. А тем, кто ими является, действительно думает о стратегии развития городов, генпланирования и всех этих моментов. Вот. У них очень разные версии, но не так много там тоже. То есть там есть какие-то идеи, да, есть идеи, вот там 15-минутный город, например, то, что воплощается в Москве. Да, все эти связывающие хордовые каркасы, да, есть о чем, да, это интересно, но вот китайцы видят интереснее всего. Вот, пишут, на границе с парком Коломенское массово вырубили лес под корень. Эта территория привязана к всемирному объекту наследия ЮНЕСКО, храму Вознесения. Я работаю независимым синоптиком. Так. Вот, тепло и сыро предсказывает нам независимый синоптик. Франция передаст Украине еще 12 установок «Цезарь», заявил французский... Господи, я все время забываю, как его зовут, министр обороны. У него такое интересное имя. И вот оно вылетает из головы. Причем, как назло, именно это. Поговорим о нем. Поговорим о нем тоже, о планах и так далее. Виталий Филипп, как всегда, радикален, но он осуществляет такое сводное, консолидированное мнение ряда наших слушателей. Отменить все машины автомобилистов в ГУЛАГе, а всех остальных посадить на электросамокаты и трамвай пустить по Садовому. Ну, нечто типа того. Космического же масштаба, да, как говорил классик, космической глупости. Ладно, следующий наш постоянный такой фрагмент нашего общения с вами — это высказывания наших современников, которые не оставляют нас равнодушными. И в этом фрагменте у нас обычно, и сегодня тоже, как обычно, сегодня без каких-либо сюрпризов, это Дмитрий Анатольевич Медведев. Никак не хватает мужества вражеским странам признать, что их адские санкции, адские в кавычках, с треском провалились, не работают. Абсолютное большинство промышленной продукции и потребительских товаров удалось заместить своими российскими, а недостающими азиатскими марками. Интересно, я бы посмотрел на промышленную продукцию отечественную в ряде направлений. Работает также и параллельный импорт, от которого мы получаем те же самые западные бренды, а их владельцы ничего. Так что все как всегда. Американцы зарабатывают деньги на униженной Европе, раздавленная Европа терпит и теряет деньги. При этом даже МВФ прогнозирует России рост экономики в этом году. Осталось только принять правила об использовании их интеллектуальной собственности без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Это в том числе и будут наши ответные санкции на их имущественные права. На все. От кинофильмов до промышленного софта. Спасибо, кстати, и тем, кто разработал различные программы для безлицензионного применения их дорогостоящих интеллектуальных продуктов. Короче, для пиратского использования в личных санкциях. А что? Алягер. Я не знаю, что подвигло, да, отсутствие нормальной копии, хотя их полно, «Аватара 2» или еще что-то, или еще доступ к какому-то контенту. Может быть, тоска по нескольким новым сезонам на Нетфликсе зацепила, да, но мы видим, что делает шаги в различных направлениях, не только в сторону ВПК, Дмитрий Анатольевич Медведев. Кстати, вот вопрос, давайте какой-то блиц проведем с вами. Как вы считаете, здесь что надо делать в отсутствие известного голливудского контента от мейджеров, да, когда вот там Гарри Поттера стирают из архивов, Аватар приходит в виде какого-то непонятного продукта и еще что-то, и вот, собственно, как быть? Ну, согласиться с этим и соблюдать международное лицензионное. Или устраивать параллельный импорт на торрентах. Вот какое ваше мнение? Позвоните мне, расскажите. Особенно если вы против пирата, мне было очень интересно бы доводы послушать. А чтобы мне позвонить, надо номер набрать 8495-7373-948. Панк 13 говорит, пиратов круто порезали 2 дня назад, заблочили их ресурсы. Не знаю, не слышал. Такое впечатление, что наше правительство живет на другой планете. Дмитрий Анатольевич Медведев не имеет отношения более к нашему правительству. Борисович на связи. Борисович, здрасте.
Добрый вечер, Александр Николаевич.
Здрасте.
Да, ну, мое мнение на тему контента. Конечно, крупные игроки, наши вот кинопоиски и прочие, они навряд ли пойдут на размещение там тех или иных фильмов, которые, скажем так, не транслируются у нас лицензионно, Вот. А касаемо торрентов, ну, я думаю, как мы качали, так и будем качать. И, ну, точнее, мне, если нужно, я качаю и смотрю на шикарном, шикарного разрешения, не испытываю по этому поводу никаких сложностей. Вот. Я думаю, что мы слишком хотим быть пушистыми хорошими, но нужно вот в этот момент действовать.
Как один банк, который в Крым никак не мог зайти, да?
Ну да, да. Абсолютно точно, абсолютно точно. Я думаю, что нужно быть смелее и абсолютно точно давать легальный контент, точнее, легализовать, как бы это странно не звучало, вот это вот пиратские копии, ну, в общем-то, в этом направлении. А касаемо кинотеатров, я не знаю, я вот недавно сходил на Чебурашку, прошу отметить, там 16 или 17 числа, полный зал, слезы и прочее. И я заметил, я просто, ну, как-то, видимо, пропустил, но на афишах, вот в предбаннике, в зале, где попкорн продают, очень много крутят фильмов, я просто не интересовался, видимо, именно старых, которые уже прошли в прокате, и я был удивлен приятно.
Ну, тут вопрос-то не в том, что они хотели сделать вам приятно, а то, что киноиндустрия чувствует себя не очень хорошо. Чебурашка, безусловно, это событие. Это событие и для рынка, в том числе, сколько там, 5 или уже 7 миллиардов там насобирал, да? Но таких Чебурашек в целом одна картина, да? Вот. И вопрос в том, что чтобы что-то показывать, да, они прибегают к такому методу. Вот, в целом, ну, давайте свое мнение пока придержу, пока с вами пообщаемся. В эфире слушаю вас. Алло.
Алло, добрый вечер.
Здрасте.
Здравствуйте, зовут Евгений. Вот в этом отношении я вот многие годы наблюдаю, вот, ну, вернее, не я один, все смотрят на китайцев, как они здорово все, начиная автомобилестроение и других каких-то областей, плюют на весь мир, делают так, как им надо. Фару изменили, уже новая машина, и лепят свое все. Но при этом все копируют, там что-то меняет, маленькую деталь, и это уже не придерешься, что это, и вот это во всем. Они делают так, как вот, наверное, надо учиться.
Ну, честно говоря, смотрите, да, они копируют же, да, мы тоже что-то копируем. А если вот киноиндустрию взять, да, ну, вот есть несколько примеров, которые нам прям не понравятся. Нам прям не понравятся. Вот я, поскольку человек устойчивых привычек, то есть ленивый, да, вот, мне иной раз, да, было удобно на своем устройстве иметь возможность онлайн смотреть что угодно. Я не люблю эти всякие «Азина», «Три топора» и прочую украинскую военную пропаганду, поэтому, собственно, не пользую онлайн известной историей, да. Вот, мне проще, когда у меня подключено, работает, оплачено и так далее. Вот, и вы знаете, когда у меня есть там, ну, там часть времени в зале, да, когда мне нужно как бы монотонно куда-то его это, во время кардио, я стал посмотреть, а что вообще осталось? Ну, помимо второсортных, третьесортных фильмов с Брюсом Уиллисом, который, я не знаю вообще, зачем это с собой делает уже, да, или каким-нибудь Винни Джонсом, который, ну, неплохой актер, но то, что он стал сниматься почти как Николас Кейдж в такой не знаю, как это описать, качество этого продукта, да, но вот я решил посмотреть в разные стороны. Я нашел, ну, безусловно, Южную Корею, да, я нашел Казахстан, я нашел Турцию, я нашел Китай, да, я нашел даже Якутию, и все это прекрасное. В общем, прекрасный, со своей спецификой, конечно, да, еще Испания есть, да, со своей спецификой, безусловно, да, но это действительно кинособытие, да, вот мы, там, я, точнее, что значит мы, да, я привык, там, к Голливуду, да, вот, к голливудским, как это, подаче, эффектам и так далее, а тут для меня было свежо и, в общем, неплохо, вот, и в целом, да, вот, мне кажется, нам бы вот этот путь пройти побыстрее, потому что если уж Казахстан умеет, да, умеет в свежее кино, хотя и у нас появляется Чебурашка тому пример, да, вот, и этот, обсуждали мы его, господи, «Майор Гром», я, кстати, посмотрел второй, тоже вполне ничего, вот, мы можем как-то, да, можем заходить, вот, ну, хочется, чтобы много картин выходило, чтобы все эти замечательные фонды кино и прочие институты развития интернета давали деньги на хорошее кино, а не на авторское, да, как мы... Это самое часто это называем. Виталий Фили, ни сербский, ни боснийский артхаус, более того, артхаус в классическом его смысле, я перестал смотреть. Мне же про, ну, собственно, больше про развлечения, чем про возбудить себя какой-то, да, истории. Не каждый видел советские фильмы, а там есть что посмотреть. Да, согласен. Вот да, согласен, но мне кажется, в рамках именно развлечения, да, особенно людям помладше нас, да, уже вот сложно будет к этому относиться. Это также можно сказать в наш адрес. Не каждый смотрел немые фильмы, а там есть что посмотреть. Там правда есть что посмотреть, да? Какой-нибудь великий диктатор. Но все слышали, но никто не смотрел. Тут примерно то же самое. Все в курсе, но для того, чтобы ознакомиться с содержанием, им нужно переиздание. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здрасте, Игорь меня зовут. Ну, смотрите, с кино-то, собственно говоря, ничего не изменилось. Тут Дмитрий Анатольевич-то ничего, никакой Америки не открыл. Как качали действительно с торрентов, где нет никаких трех топоров, кстати, просто никакой рекламы, любая дорожка.
Там нет, на торрентах нет, но на торрентах в новинки вставляют. Я имею в виду онлайн-кинотеатры.
Ну, слушайте, знаете, я раньше тоже вот против торрентов был, онлайн-кинотеатры, слушайте, ну и качество лучше. Я не против,
я говорю, что мне неудобно, я привык потреблять по-другому.
Вот мне тоже было неудобно, я говорил все то же самое, как и вы, надо просто попробовать. Вот, единственное, что со временем отстает, конечно, но вот цифровая премьера «Аватара» нового, она будет, по-моему, 24-го, что ли, апреля. Я не настолько фанат, чтобы вот эти три месяца там как не пережить. Ну, посмотрю через, соответственно, три месяца. Но Дмитрий Анатольевич просто как-то вот, он сказал, что санкции не действуют, и как-то, а при чем кино-то, собственно говоря?
В том, что с этим мы не доразобрались, он говорит, надо этот вопрос решить.
С этим-то мы как раз и разобрались, а вот с тем, что на сколько там, на 20% уменьшился вот этот фонд, который кубышка, это да, вот. То, что средняя цена автомобиля в прошлом году, там что-то 3 миллиона 400 тысяч, что ли, два года назад был миллион, понимаете? Вот санкции-то действуют.
Я не понимаю, в чем смысл. То есть вы говорите, нам не до кино, пока у нас автомобиль 3-400, да?
Нет, кино, оно, с кино, собственно говоря, еще раз говорю, ничего не произошло. Просто
Что значит ничего не произошло? Удаляют много.
Действуют ли санкции? Санкции действуют. А по поводу кино, я говорю, что, ну, вот я очень много смотрю, я люблю кино, вот, ну, я не вижу, чтобы как-то повлияло. Хотя, с другой стороны, это же все, вот, все эти пиратские переводы, они были, судя по всему, для онлайн-кинотеатров. Вот я не знаю, как сейчас, если перекрыли к оригинальному контенту сериалов доступ, то а кто переводить будет?
Существует Казахстан, откуда, собственно, осуществляется этот самый интеллектуальный импорт. Ну, в целом, понятно. Понятно, давайте послушаем новость.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, это вторник, 31 января. Мы чего-то с вами опять вместо поля. Хотя сейчас все политика, да, и кино тоже политика. И Дмитрий Анатольевич про кино, это и есть политика, да. Вот, собственно, можем продолжить, если есть какие-то мнения по этому вопросу, надо, не надо, хорошо, плохо, вот Карен советует сразу ресурсы, где Netflix посмотреть, Григорий недоволен азиатскими фильмами, все артисты на одно лицо, а интересно, они отличаются, Шварценеггер от, я не знаю, там, от Стэтмана, наверняка да. Я раньше только покупал софт-кино, а теперь я ввел свои персональные санкции. Много людей мне справедливо указывают на то, что я опять ошибся и что назвал «Великий диктатор» немым кино. Ну уж простите. А, все политика, кроме Крыма. Крым – Россия. Крым тоже политика. А, ну, собственно, тоже попалась новость на глаза по поводу работы, да, что называется, наших соседей. Увеличилось количество звонков, которые трактованы статьей «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 207 УК РФ». А, собственно, среднее значение за предыдущие годы наблюдения за этим явлением превысило почти в 9 раз. Вот. И, собственно, вот просто простые цифры. 20-й год. 2404 звонка. Это звонки про минирование, да, об этом же речь. 21 год, 3018. Угадайте. угадайте цифру, 23-247. Вот. А говорят, цвета у них нет. Регионным лидером по росту данного вида преступлений стала Курская область приграничная. Собственно, в прошлом году там было 475, а в 21-м 21. То похожая история в Псковском. Ну вот, ну, в общем, динамика есть. А динамика по годам интересная. 16-й год 1466, 17-й 3027, 18-й снова 1530, 19-й 2465, 20-й 2404, 21-й 3018, 22-й 23-247. В 8 случаях из 10 по этому виду уголовных дел производство приостанавливается из-за отсутствия обвиняемых. Максимальное наказание до десяточки, до 10 лет. Вот, ну, в целом, как бы история понятная, да, и она так или иначе будет продолжаться, потому что это тоже способ такого информационного терроризма. Поговорим. А международный, кстати, в международной политике столько произошло всего, да, что за эти дни, что тем глаза разбегаются от количества тем. Мощный бур. Мы все разыграли, все в работе, призы розданы. Мощный бур просто рассказывает, что он в отпуске был и не знает, как у нас тут с вами все прошло. Так, собственно... Тут господин Макрон дал пресс-конференцию, где выдвинул некие критерии, по которым Киев в дальнейшем будет Ле Корню, я вспомнил его фамилию, французского министра обороны, по которым Киев будет получать военную помощь далее. Поставки должны быть полезны Украине, прекрасно. Поставки не должны вести к эскалации, то есть оружие должно использоваться для защиты Украины, но не для ударов по российской территории. Поставки не должны ослаблять обороноспособность Франции. При этом он не исключает атак по Крыму, ну, в силу там, непризнания, да, этой истории. Вот, но у этого есть свое объяснение, почему так и столько, да, он говорил, почему сейчас, потому что про него поговорил немножко Эрдоган. Мощный бур, там было 3 победителя, вы, к сожалению, не попали в список. Что же сказал Эрдоган? Примерно за сутки до этого, я думаю, это и побудило Макрона пойти рассказывать о каких-то условиях, да, про обороноспособность Франции и так далее. А Эрдоган вышел в свое информационное агентство, вот, и... Собственно, что рассказал-то, да? О том, что Макрон не обладает квалификацией, чтобы занимать пост главы государства. Париж в международных отношениях ведет себя нечестно, а Анкара хотелось бы, чтобы все связи строились на доверии. Макрон лишается авторитета в парламенте, а Франция, в свою очередь, теряет доверие международного сообщества. На самом деле, глава Франции не имеет права быть... во главе этого государства. Посмотрите, как они эксплуатируют африканские страны прямо сейчас. Мали сейчас находится в состоянии полного разрыва с Францией. Буркина-Фасо дала крайний срок. У вас есть 1 месяц, мы не хотим здесь видеть французских солдат. Вот, ну, собственно, что делает Эрдоган, понятно? Что делает Эрдоган, понятно. Вот. Интересно, как отреагировал Макрон. Вместо того, чтобы как-то ему ответить, да, о деколониализме, например, да, о вот этих всех вещах, да, вот как-то вообще с ним вступить в какое-то обсуждение, он просто пошел выдвигать условия для поставок полезности Украины. Тоже метод, тоже забавно, да, и вообще в рамках этих поставок обсуждается много чего. Сегодня вот мне напоминают слушатели, была интересная история. Вернее, уже наверняка две. У нас с утра была одна. Значит, Столтенберг совершает вояж, азиатский вояж, и всех, как сказали китайцы, да, попытается всех создать азиатский такой аналог НАТО, ну и чтобы всех поставить под свое антироссийское ружье. И южнокорейцы его с удовольствием заслушали, приняли и сказали, поставлять мы ничего не будем. Он сказал, ну как же там, ну не так он, конечно, сказал, да, во-первых, он по-русски не умеет говорить, во-вторых, он в других выражениях сказал о важности включения в эту историю, они сказали, мы поставляем там медикаменты, еще что-то и так далее, и этого достаточно. Ну вот, и он уехал в Японию. Пока он ехал в Японию, он, видимо, сообразил, что надо что-то пообещать, и начал рассказывать про ядерное оружие, да, вот, это было достаточно интересно. Вот, но в целом история, безусловно, продолжается, а как ей не продолжаться, да, и сейчас, если, когда там, пару дней назад, да, рассказали про, когда появятся абрамсы, да, и было сказано, что это будут абрамсы сделаны специально, что сейчас нет урана для брони, и вообще, в общем, конец 23-го года. Ну, как всегда, подметки срезают на ходу британцы, которые говорят, что уже... Но их Писториус, да, говорит, что к концу марта мы уже поставим те самые Challenger 2 танки. Вот, посмотрим, как оно будет, но теперь это уже отошло на второй такой фланг, да, уже на фоном звучит, поскольку обсуждаются на разные лады истребители. Не то Залужный запросил 200, не то потом запросили 1,5, но, в общем, Сунак, Риши Сунак, премьер-министр Великобритании, тот, который радостно танки поставляет. Британские истребители чрезвычайно сложны, и украинским военным потребуются месяцы, чтобы научиться летать. Учитывая это, мы считаем нецелесообразным отправлять эти самолеты на Украину. А, собственно... Польша говорит о том, что Войцех Скуркевич, замглавы министра обороны, на данный момент не ведутся официальные переговоры о передаче истребителей. Однако, они же говорят, что если вот НАТО согласует, тогда мы, конечно, да. Значит, Вашингтон не намерен передавать истребители, и летом говорили, да, и вот тоже там сегодня, что ли, подтвердил Байден. Значит, Шольц тоже отказался. Вот об этом пишет депутат из соцдема Штенгер. Он говорит, что Олаф Шольц абсолютно прав, что вскоре после принятия трудного решения по боевым танкам он дает четкий отказ на сразу же вспыхнувшие дебаты о новых поставках Германии наступательных систем вооружения. Вот, включая и подводные лодки, да, например. Вот, поэтому дискуссия будет, как они будут обсуждать и куда переносить, в какие времена поставки танков и обещания по самолетам, я не знаю, но все зависит. Василий считает, что все дадут, они вот про танки говорили, а сейчас все дадут. Ну, вопрос ситуации, он же меняется, исходя из контекста. Ну, вот, если надо будет, американцы прикажут, поставят хоть черта лысого, это правда. Вот, но сейчас вот нет, потому что конфликт и так идет. Пока он идет, американцам выгодно. Зачем его искусственно моделировать к какому виду финала? Вот. Вот стратегический инвестор задается вопросом, а я не пойму, пишет стратегический инвестор, почему хохлы думают, что их авиация будет успешной, даже если наша авиация имеет весьма ограниченные возможности для маневра. Я, честно говоря, думаю, что они не думают особо. Вот, сейчас, секунду. Здрасте.
Ага, да, здравствуйте. Вот вы говорите, там Столтенберг хотел заинтересовать там японцев, так сказать, обещанием там оружие поставить атомное. А может быть, собственно говоря, если вот они так, так сказать, реально все хотят нас уничтожить, так сказать, медленно, чтобы мы, вернее, друг друга уничтожили с украинцами. Может быть, нам, чтобы война прекратилась, тоже пообещать, допустим, вот Ирану поставить там ядерное оружие, там, так сказать, может, Израиль, там, лобби израильский, так сказать, прекратит все эти...
Вы войны. Понимаете, да, что за этим последует, нет?
Ну,
вы успеете добежать до метро? У вас она близко находится? Или километров 600?
Ну, я думаю, они тоже израильтяне. Хотя, вообще-то, они не самоубийцы в общей массе. Ну, у них, конечно, хабат, они хотят...
Не, при чем здесь израильтяне, когда это сделают американцы?
Ну, в том смысле, что как бы там близость Израиля может быть как-то остановит.
Скажите, у меня вот интересуется слушатели, как в Иране благословенным с лосями?
С лосями как там? Да там, видишь, как, там их тоже он израильтяне уничтожает беспилотниками, так сказать.
То есть мы с вами проводим параллели между Валерием Федоровичем Рашкиным и израильскими беспилотниками по разрушительности, я правильно вас понимаю?
Ну да, у них гораздо больше разрушительности, они что хотят, то и творят.
Вот, Владимир, понимаете, вы, ну, собственно, сами отвечаете на большинство своих вопросов. Это же как оружие, да? Коммунисты — это как оружие. Вон, японские коммунисты, пишет Виталий Фили, они вообще националистюги, хотят оттяпать курилы. Вот, человек с никнеймом «За» благодарит. Александр, откуда вы знаете, пишет нам Николай, что Соединенным Штатам выгодно затягивать конфликт на Украине? У вас имеются документы на этот счет, а может, у вас есть информатор на самом верху, и это лично ваше мнение. Вы знаете, на самом деле есть такая штука, как рассуждение при наличии определенной информации. Если вы сложите что-то, ну вот в какие-то, да, следственно-причинные связи, да, ряд событий, вы наверняка тоже этому научитесь. Может быть, не сразу, да? Может быть, не сразу. Но посмотрите, например, на ситуацию с углеводородами. Посмотрите на ситуацию с ценами на газ, да, и в том числе по предложению по сланцевому газу. Это так, я вам чуть-чуть говорю. Если вот вы просто в эту сторону подумаете, вы перестанете вот подобные вопросы мне формулировать. Может, начнете кому-нибудь еще скажете, ну, Асафов дурак-то, что с ним разговаривать. Вот. Но, тем не менее, это достаточно интересный спорт. Вот, попробуйте, вам понравится. Так, что еще? Да, вот в новость просто, да, новость просто меня, скажем так, ввела в определенное состояние восхищения. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Зимбабве с официальным визитом. Его встретили там песнями и плясками национальными. Он заявил, что Беларусь намерена работать вместе с руководством Зимбабве на благо народа этой страны. «Мы идем в Африку не для того, чтобы нести низкие иллюзорные демократические ценности, а идем работать на благо народа Зимбабве». Собственно... Что еще произошло? Да, он подарил Эмерсону Мнангагве трактор для его личного подсобного хозяйства. Вот, и подвел итоги программе по механизации фермерских хозяйств, да, когда уже поставлено 2000 тракторов и около 80 комбайнов. Так, жаль Мугабе не дожил, пишет нам пузатый Жожень. Вот, что еще? Ну, собственно, прибалты говорят, что все красные линии Москвы надо переходить. А про Абрамовича спрашивают, ну, хотят обсудить. Я, честно говоря, ничего такого не вижу, да? Вот, причем сначала... Его попытались раскулачить, да, вот, а сейчас вроде как это происходит добровольно. Я, честно говоря, до конца интриги не понимаю. Если вы понимаете, позвоните, расскажите, что там с продажей Челси, деньгами от этой выручки и передачей их на Украину, не то принудительно, не то добровольно. 8495-7373-948. Я, честно говоря, не понимаю, как бы, что тут обсуждать. Ну, вот эта история, да, попытка сохранить себя там в западном мире. Про это же даже сериал как бы сняли, что-то там про олигарха, да. Вот. И, ну, как-то ждать чего-то другого, когда ему не помогло ни португальское, ни израильское, ни никакое, да. Удивляться потом, что у него отнимут все, но об этом Путин когда еще говорил, да, что вот у вас заберут все. Анатолий пишет, субъективное личное мнение поставит все, что запросит, так как деньги вложенные уже, понятно, можно вернуть лишь в одном. Нет, я не согласен с вами. В эфире слушаю вас, алло.
Добрый вечер, это Наталья из Москвы. Мне кажется, что до выборов 24-го года ни Байден, ни демократы не могут прекратить поставлять хоть что-то, какое-то оружие Украине. Потому что тогда они понимают, если они прекратят, уже сейчас перелом, что мы побеждаем Россию. и что они всю политику в тупик привели. Им до выборов никак нельзя отказываться. А вот после выборов посмотрим.
Ну, есть определенная логика, да, если бы мир был чуть-чуть сложнее, чем вам кажется. Посмотрите, да, они делают достаточно такие взвешенные заявления о том, что скоро планируется, ну, как готовится, да, не готовится к конфликту в Арктике, причем с Россией и Китаем, да. Бывший какой-то, мне очень нравится, когда вот по всему миру бывший бригадный генерал, я не знаю, бывший замминистра по такой-то там части, бывший, говорит, так, скоро война с Китаем. Мы, американцы, должны, что там, объединиться, да, потому что у нас впереди война с Китаем. Ну, сказал и сказал, да, господи, у нас он Горбачев тоже очень много чего говорил, там, вместе с Юрием Лозой практически на пару. Нет же, Конгресс, Сенат начинают, как же так, у нас война с Китаем, а мы тут, собственно, сидим бездействием. Но, тем не менее, по поводу вот арктической истории, это же история абсолютно реальная, то есть это история, о которой говорил вовсе не бывший, да, не бывший. Вот, и что касается поставок, вы посмотрите, все-таки на количество, на сроки и так далее. Зачем в Европе, там сколько, я не помню, цифры назывались, военные специалисты, могу ошибаться, но чуть ли не 1500 абрамсов, да? Ну, много, да, много. Вот, и у меня вопрос, мальчик Саша, 45 лет, город Москва, задает вопрос в Пентагон. Вот вы эти 31 пытаетесь сделать, причем вслед за теми танками, которые вы должны сделать для Польши и для Южной Кореи, да, у вас там гособоронзаказ стоит. И вот считаете, когда очередь подойдет, да когда смежники подвезут уран, это не я придумал, это они так говорят, вы тогда начнете делать и успешно сделаете этот 31 Абрамс. И произойдет это в конце 23-го года. Выберите страну с самым большим количеством Абрамсов в Европе. Ну и поставьте, пока у вас там это стоит. Почему так не сделать? Да потому что эта история, это торговля обещаниями. Дело в том, что еще, ну, непонятно, как это действительно, и в этом с вами я согласен, как это действительно сыграет на имидж. Потому что он, Трамп, сегодня заявил, кстати говоря, о том, что начал избирательную кампанию и уже начал ездить, да? Это же ему аргумент. Это же ему аргумент для критики Байдена. Поэтому обещать, ну, в данном случае, да, даже не по ленд-лизу оказывать. Вот, но они не хотят увидеть горящие Абрамсы на Украине, это тоже история важная, да, и поэтому там патриоты, да, из других стран и в небольшом количестве, потому что Абрамсы тоже же товар, тоже же продается. А покажите сколько-то картинок с горящими Абрамсами, на которых сидит ополченец с позывным «Секс», да, вот, это же, конечно, уронит, скажем так, стоимость контрактов, да, будущих. Контрактов много, это тоже, ну, важная часть бизнеса. Недаром накачивается в оборонный бюджет деньгами, это и ВПК. Вот, поэтому Лимузин совершенно прав, вот, поэтому это, ну, определенное затягивание. Никак не успокоится тот Трамп, никак не успокоится. Да и что ему успокаивать? Собственно, он видит свою жизнь достаточно однозначно. Так же, кстати, как и Эрдоган. Надо с вами позвать специалиста и обсудить выборы Эрдогана. Там интереснейшая комбинация складывается, да, и оппоненты интересные, и апелляция даже у главного оппонента есть возможность, да, вроде бы как. Вот, и, в общем, я думаю, что мы от Эрдогана очень много чего услышим за оставшиеся, сколько там, несколько месяцев, да, до конца мая. Вот, Владимир Бонд кидает картиночку солдата с самым эпичным позывным, и там нашивка «суетолог», да, у человека, ну, тоже юмор. Вот, если Абрамсы начнут гореть как свечки, ну и как это сыграет на имидже, то, что страны начнут закупать наши Т-90. Ну, примерно так, да, примерно так. Мы на турецких выборах участвуем, спрашивает Юстас. Мы нет. Мы с вами нет, мы же не граждане Турции. Вот, понравилась история тоже, когда, вот посмотрите на состав субъектов. Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия сегодня пристали к Международной Федерации журналистов с претензиями недемократичной практики и неэтичных финансовых операций. Вот. А также еще за то, что она российских журналистов не повычеркивала и не запретила создание региональных ассоциаций российских журналистов в наших регионах новых, да? Вот. Союзы журналистов этих стран заявили, что покинут Международную Федерацию журналистов из-за присутствия в ней россиян. Вот. Ну, громче всех финны переживают. Честно говоря, не слышал давно ничего о финской журналистике, возможно, она существует. В общем, ну, ищут новые точки давления, новые точки применения. Панк 13 поправляет. Неэтично. Если мы про Финляндию говорим. Неэтично. Ну, тем не менее, конечно, поставки будут продолжаться. Да, вопрос, что и как мы будем с этим делать. Я думаю, что-то будем. Масса тоже противоречащих друг другу заявлений, сообщений на все эти вопросы. И, конечно, то, что происходят новые такие черные лебеди, или как их назвать, непредсказуемые события, да, это вот, например, ситуация в Иране, которую мы сейчас будем с вами обсуждать. Николай пишет, пригласите пообсудить Турцию Яшара Неизбаева. Конечно, я его и приглашу, я всегда с ним, только с ним ее и обсуждаю, поскольку он человек, ну, достаточно информированный, да и понимающий ситуацию. Как-нибудь позовем поближе к выборам Эрдогана, да, обсудим ситуацию. Что там на наших дальних дачах происходит? А сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, вторник, 31 января. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва» и... У микрофона Александр Асаф, и мы с вами собрались обсудить Иран. Значит, как справедливо замечает Андрей, сегодня в 21.00, если я правильно помню, по Москве, должно состояться обращение президента Ирана Раиси, да, который нечто расскажет. Вопрос, что это будет, мы даже с вами, наверное, выносить на повестку не будем, потому что это может быть все что угодно. Но в любом случае это... Результат прошедших событий. Какие еще есть результаты? Израиль готовится к ответным ударам со стороны Ирана после атак на оборонные предприятия страны, в совершении которых подозревают Тель-Авив и Вашингтон. Это сообщает израильская телекомпания КАН. Вот, служба безопасности Израиля вчера обсуждали, как и когда ответит Иран на нанесенные удары. То есть то, что он ответит, сомнений никаких. Рассматривались варианты, при которых Тегеран атакует цели как в Израиле, так и в других странах, где мишенями могут быть израильские туристы, посольства и официальные лица. Что же случилось? Вы наверняка знаете, да? Но я так дам общую канву. Значит, по оборонно-военному промышленному заводу в городе Исфахан в 28 января ударили беспилотники. По неофициальным данным, там находятся заводы по производству боевых беспилотников. Тех самых, которые, согласно утверждениям Киева, Иран поставляет в Россию для использования ВСУ. Иранские военные заявили, что один из дронов был сбит ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. Жертв не было. Завод получил незначительные подтверждения и продолжил работу. Это по иранским данным. Значит, Wall Street Journal написала, что за этой атакой стоит Израиль, который совместно с США разрабатывает новые способы противостояния с Ираном. Собственно, арабские телеканалы Аль-Хаддат и Аль-Арабия сообщили о причастности к удару Вашингтона, что таким образом, мол, тот предупреждает Тегеран и Москву, что создание оружейных заводов и экспорт баллистического оружия не разрешены. Значит, со ссылкой на источники Wall Street Journal сообщила, что операция в Исфахане провела израильская разведывательная служба Моссад. Тель-Авив считает, что ее цель, объект по производству оружия, достигнут. Тегеран официально обвинил Израиль в атаках, развертывании этой военной операции. Израиль не ответил. Впрочем, президент, господин Цхак Герцог, не скрывает антииранских настроений. За 3 дня до взрывов он выступил в Брюсселе и призвал бороться с силами тьмы в лице Ирана. Собственно, история не нова, ей 50 лет. Вот, значит, и это очередной акт противостояния, да? Вот, все сходятся во мнении, что дальнейшей эскалации и перехода в горячую фазу ждать не стоит, но ответ какой-то будет, да? Поскольку Израиль — это враг аятолл, борьба с ним — это вопрос идеологии, да, вопрос идеологии. Вот, и несмотря на то, что сейчас достаточно времена тяжелые, там в том числе идут протесты, Тегеран всегда показывал решимость отставить свои вот эти базовые принципы, любыми средствами наступки он не идет. Вышел недавно избранный господин Нетаньяху, или Нетаньяху, как у нас пишут. Вот что он, собственно, что он сказал на встрече с Блинкеном, которая случилась вчера. Госсекретарь США, на минуточку, да, США же вроде как ни при чем, да, но вот, собственно, что было сказано. Я думаю, что существует общий консенсус в том, что этот режим, имеется в виду иранский, не должен приобрести ядерное оружие. У нас состоялся отличный разговор по поводу выработки общей политики и попыток совместной работы, чтобы предотвратить эту опасность. Наша политика и моя политика заключается в том, чтобы сделать все, что в силах Израиля, чтобы не допустить приобретения Ираном ядерного оружия и средств его доставки. Собственно, это первая атака с момента получения должности премьера Нетаньяху, да, в этот раз. Вот, собственно, американцы и израильтяне обсуждают, как и что, как еще, что делать с Ираном. Вот, ну и, собственно, тут вопрос какой, да, многие, не только американские эксперты, приходят к мысли, что это такой обмен. Израиль не поставляет железный купол, меркавы, галилы и прочее, и прочее, и прочее. Ну, вот он таким образом, да, нанесет свой вклад в поддержку Украины. А что, собственно, Украина, да? А что, собственно, Украина? Советник главы офиса президента, некий Подоляк, опубликовал в Твиттере, как всегда, запись, да, что Украина, она вообще везде, да, ко всему причастна. Взрывная ночь в Иране, производство дронов и снарядов, нефтеперерабатывающее предприятие. Украина вас предупреждала. В конце декабря, да, он призывал ударить по иранским заводам по производству беспилотников, да, и, собственно, призывал их делать это всех. Важно отказаться от неработающих санкций, недействительной концепции резолюции ООН и перейти к более деструктивным инструментам — ликвидации заводов и ареста поставщиков. Вот, значит, МИД Ирана счел заявление это и отсутствие реакции молчаливым согласием с причастностью к атакам на производственный комплекс в Исфахане, и вызвали посла, который должен как-то объясниться. Там временный поверенный есть только. Евгений Кравченко. Вот, из такой, из параллельной вселенной нашли ролик с Жириновским. Я не знаю, который вы видели, видели ли, или нет ли, но он облетел как бы сеть. В общем, очередное пророчество. Значит, там цитата, что к 24-му году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке, все просто забудут, что такое Украина, потому что Иран — это вам не КНДР, не Вьетнам, и не Косово. Здесь будут самые страшные события, речь идет о Третьей мировой войне. Вот, значит, ситуация такая сложная, посмотрим, что скажет через некоторое время Раиси. Вот, и мне кажется, история с как нефть в обмен на продовольствие, да, была. Ну, то есть, они получили некую санкцию на принципиальную для себя борьбу с Ираном, в том числе и такими методами. И вот это в каком-то виде будет замещать их не поставку оружия Украине. Вот, насколько они пойдут дальше в этом, да, насколько это для Ирана ущерб, как он будет отвечать, это все вопрос открытый. Вот, да, но мне кажется, что в этом ключе это вот будет выглядеть именно так. Ну, для американцев это тоже, да, вполне себе понятная, хорошая история. Владимир Бонд спрашивает, а вспышки на солнце это тоже хохлы? Так это надо спросить какую-нибудь Кулебу. И он наверняка скажет, да, что мы предупреждали, что будут вспышки на солнце. Вот. Александр, есть 100 способов выманить медведя из берлоги, но нет ни одного, чтобы заставить его туда вернуться. Упыри, видимо, этого не знают, пишет 144-й. Иран-то не КНДР, конечно. Они даже Саддама почти проиграли, начав устраивать корпуса из детей с бомбами. Это пузатый жужжин пишет. А уже ввели санкции в отношении Израиля? Наши патриоты туда уехали? В смысле, Иран ввел ли? Он с ними в состоянии войны последние несколько десятков лет. Вот, вообще, я напомню, что ядерный проект Ирана «Амад», который, да, вот он очень сильно будоражил всех, даже всех в Израиле, даже после того, как МАГАТЭ доказало, что проект сверхнут, ничего не происходит. Вот, но Израиль настаивал, что он есть, что он опасен, и требовал наказания Ирана. После того, как начался очередной виток истории, да, иранцы стали публично декларировать, что они этим занимаются. Хочу послушать ваше мнение, чем это закончится и закончится ли. Вот, я напомню, что не первая, скажем так, и не вторая, и не десятая даже вспышка неприязни, назовем это так, между Ираном и Израилем. Вот, и 8-495-7373-948 звоните. И наверняка не последняя, да, конечно, и Хезболла проснется, как пишет Андро. Но вот, собственно, хочу послушать ваше мнение более чуть расширенное. Дмитрий, здрасте.
Да, добрый вечер, Александр. Ну, я так понял, ролик это Жириновский, где в классном красном пальто. О, пиджаке, да?
Ну, видимо, да, да. Я звук слышал, да, вот. Я картинку не видел, я послушал звук где-то.
Ну да, он там предрекает, собственно, войну на Ближнем Востоке и говорит о том, что беженцы, которые были в свое время из Сирии, из Ливии, в Европу, этот кризис 2017-2018 года, или даже раньше, да, уже, честно говоря, так события летят, что уже даже вот эти все десятые года, они как-то все сложились. И он покажется цветочками, потому что население Ирана порядка 80 миллионов человек. Вот, это крупнейшая страна на Ближнем Востоке, плюс имеющая, я так понимаю, все-таки ядерное оружие, пусть не доставку этого оружия, ну, такую, так скажем, дальнюю, но до Израиля-то они допульнут, если что. Вот. Чего бы я очень бы не хотел.
Мне что-то кажется, что если бы они могли, они бы давно это сделали уже.
Вот, я понимаю, что Израиль — это протекторат США такой, они очень хитро действуют, но на них влияние американцев очень высокое. И хотелось бы в этом направлении поработать, Кедми там, чтобы что-нибудь нам там рассказал, а то он только нас обвиняет, что мы там не бахаем, здесь не бахаем. Лучше бы рассказал, как действует разведка Израиля на внешнем уровне, и что-нибудь бы слил.
У меня один вот по этому вопросу, по этому моменту нескромный вопрос, а он-то откуда знает?
Ну, вы знаете, он так позиционирует себя, да, что он прям...
Знаете анекдот про дедушку у сексопатолога, да? И вы тоже позиционируете, говорит, себя, да. И вы тоже, говорит, себя позиционируете.
Да нет, ну я просто смотрю, он некоторые вещи-то говорит здравые. Просто всегда у чужого-то видно в глазу соринка, а у себя бревна не разглядишь. Вот. Поэтому поработать надо с Израилем поплотнее, я считаю.
Да, спасибо за ваше мнение. Мне кажется, мы достаточно плотно работаем, да? А, собственно, там визиты и прочие истории-то есть. Ну... Честно говоря, мне самому интересно, что он там скажет и насколько это может в какую-то новую острую фазу перейти. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Александр, вы вот в своих цепочке рассуждений один факт забыли или не упустили. И, кстати, вот что-то в последнее время в информационном пространстве он как-то повис. А вы заметили, что уже месяц вот эти мопеды иранские, они на Украине не летают уже?
Честно говоря, я не слежу за хронологией, но мне казалось, что летают. По крайней мере, я слышал, что... Даже если они их не летают, их украинские ПВО сбивало, да?
Нет. Вот именно последние вот эти сводки, когда они говорят, там столько-то ракет полетело, столько-то сбили. Вообще ни слова про эти мопеды. Поэтому вот мне кажется, что попытка притянуть Украину вот к вот этой ближневосточной проблеме, она здесь не катит. Потому что Украине вот, наверное, меньше всего нужно, чтобы... Сейчас там, типа, Украина виновата в том, что запустили, так они еще и баллистические ракеты могут дать, иранцы в смысле. Поэтому я думаю, что там какая-то местная разборка, вот, что-то там могли они, опять же, к ядерной, ну, к атомной бомбе приблизиться, потому что то, что МАГАТЭ не нашло, это вопрос один, а... Помните, там несколько лет назад автобус целый с документацией ядерной?
Да, только потом доказали, что эти компакт-диски просроченные, черти, пойми, какого-то мохнатого года.
Там
и
в бумаге было,
да,
там
но это старое. То есть, что называется, это было, да, но они приостановили, они же все выполнили, свою сделку со своей стороны.
Ну, в общем, поэтому вот сейчас Иран заявил, что они уже знают, кто произвел эти дроны, которые запустили, вот. И я думаю, что через несколько дней нам расскажут. И что-то мне говорит о том, что они скажут, что это Израиль.
А вы знаете, откуда у Ирана дронов много? Откуда вот этот дронный флот у него?
Ну, там они украли американские, из американских сделали, или из израильских.
Как украли, расскажите.
Ну, как украли? Взяли и сделали.
Оно пролетало, нет, это не называется украли. Оно пролетало их убивать. Они это приземлили, да. Они собрали то, что не взорвалось. Это разобрали. Вот, и на основе этого сделали свое. Причем там же гигантский был Скандалевич на тему, откуда у них детали для создания такого количества. Вот, потому...
Китай купили. Они очень плотно с Китаем работают.
Кто им продал-то под всеми санкциями и эмбарго? Это же целая была такая
история. Китай же и поселился. Там Иран-то за счет Китая живет, насколько я понимаю, вот все вот эти последние годы, когда ужесточили санкции. Китай же там и нефть покупает, и все. И поэтому...
Да это правда. Я не про это немножко, а про то, что это вызывало вопрос. Так-то понятно. У нас Гурген в эфире. Здрасте, Гурген.
Да, Александр, добрый вечер. Вы знаете, я вот почему-то потираю руки. Так приятно, что многие страны мира, ядерные они или не ядерные, наконец-то...
А, кстати, начинают... Израиль, я ядерная или не ядерная держава?
Ну, вы же помните, как сказала Голден Эйр, у нас нет ядерного оружия, но если надо, мы его применим. Не так ли?
Я к тому, что когда Нетаньяху говорит о том, что надо не допустить получения Ираном ядерного оружия, но мне кажется, ситуация некий фарс имеет.
Вы знаете, Нетаньяху очень любит средний класс. Нет, в смысле, не он его, а средний класс Нетаньяху. Они считают, что это самый дерзкий из всех израильских политиков со времен, наверное, Голден Эйр все той же. То есть он в состоянии конкретно сделать удивительную вещь, то, в связи с чем, я потираю руки, многие страны в современном мире действуют, знаете, как хороший педагог в начальной школе, вот игнорируют выходки какого-нибудь из хулиганов, да, там, обязательно есть кто-то, какой-то фрондер, да, который будет пытаться установить свои законы игры. И самое поразительное, что мне кажется, что Израиль наиболее элегантно выглядит сейчас, вот на сей момент, да, игнорируя выходки Соединенных Штатов. В чем выходки Соединенных Штатов? В высказываниях, а в запугиваниях. Это всемирный полицейский, они так привыкли к этой роли, но вот хлебом не корми, да, им только поучаствуешь в конфликте. Они всегда могут себе простить, себе любимым, абсолютно все. Они могут взять столько и того, что им надо, где угодно, все это будет оправдано. Так вот теперь мне представляется интересная позиция России. Вот теперь Россия, обладая этим самым свойством игнорировать хулигана, будет по-новому общаться с Соединенными Штатами. Обратите внимание, не потому, что Россия не стала, скажем, раскрывать объятия и помогать господину Зеленскому, да, вести его очень странную игру. Я позволю себе не продолжать относительно Зеленского игры, да, но тем не менее игнорировать то, что происходит в Соединенных Штатах, а там ничего особенного не происходит, там, как всегда, GOP с демократами, ну вот и пусть они там кладут руку на Библию, присягают, будь они даже Джо Либерман, который единственное, чего боялся, ну вот на Новый Завет положить руку, он как-то никак не мог поклясться, да. Потому и проиграл, кстати, в свое время. Мне кажется, что вот это вот этот большой брат, да, который всегда за тобой наблюдает. Любовно.
Большой блат, вы сказали.
А простите?
Вы сказали большой блат?
Большой брат.
А, брат.
Нет. Я сказал большой брат. Прошу прощения, может быть, если я оговорился, простите. Большой брат. Вот как та самая игра за стеклом и прочие дома 2, да? Значит, где нам просто показывали, что за эффект большого брата может быть. Так вот, сняв с плешивой головы свой Стетсон, американцы постепенно думают, как бы им уйти на пенсию элегантней, чтобы остаться как классиком цитируемым, да? А нет, не получается. Слишком уж пронародной была политика американских политиков. Обратите внимание, с Франклина Делана Рузвельта, а что мы имеем сейчас? Кто будет следующий президент Соединенных Штатов? Кого еще не придумали? Трансгендер с синей кожей или что, что-нибудь рептилоидное, что-нибудь нечеловеческое, но, скажем, более человеческое, чем все мы вместе взятые. Все. Занавес опускается, и Соединенные Штаты очень долго будут думать всеми своими плюралистичными мозгами, как вести себя дальше.
Не знаю, мне кажется, эта музыка будет вечной, Гургин. Но, тем не менее, мы возвращаемся из Штатов на Ближний Восток, да, и обсуждаем, собственно, контекст происходящего. Телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Звоните, да, и с вами обсудим. Ну, вот, вообще, конечно, да, посмотрите, да, вот то, что я упоминал про Арктику. Ну, вот эта постоянная напряженность по линии Китай-Тайвань, да, этот турне господина Столтенберга. Это вспыхнувший, да, почему январь, почему сейчас? Хотя там этот, они генерал тоже в январе, по-моему, исполнили. Вот. Хочется сказать, да, ну, январь, сонный месяц. Вообще все должны от Нового года еще с похмелья страдать. Что же вы делаете, да? Хотя уже завтра февраль. Но, тем не менее, динамика высокая. Я думаю, что весь год будет такой, честно говоря. Я думаю, что вот эти еще мы будем эпизоды вспоминать как нечто. А, ну да, да, конечно. А вот сейчас-то вон оно как. В эфире слушаю вас.
Добрый день, Михаил меня зовут. Вы знаете, мне вот кажется, Ирану, поскольку он шиитское государство, тяжело будет рассчитывать на помощь соседних стран, и поэтому вряд ли он пойдет на обострение. Ну, не настолько там глупые люди, мне кажется, среди 80 миллионов.
Но мне кажется, в режиме осажденной крепости он достаточно давно живет.
Ну, понятно. Но я говорю, что вот предметно сейчас к этой ситуации как-то надо отвечать. Ну, наверное, будет 1001 китайское предупреждение.
Ну, честно говоря, это может перерасти в какую-то действительно сложную, тяжелую историю. Поэтому лучше бы это было предупреждение, конечно. Ну, послушаем. Осталось-то сколько? Полтора часа, да? Через полтора часа узнаем, что же там с предупреждениями. Как же такое грандиозное событие прошло без участия Великобритании? Ну, видимо, не их, что называется, не их отдел мягких игрушек, да, у них свой в другом направлении. Вот, но в целом, Остается только догадываться, где еще, да, где еще полыхнет, что это полыхнет. Индию давно не учили, господа американцы, да, возможно, да, возможно. Что-то там странная история опять вокруг Афганистана и так далее, тоже похоже, да. Вообще, как говорил известный радиоведущий Игорь Виттель, опять кругом это гнетущая чертова неизвестность. И вот здесь примерно то же самое. Хотел еще с вами поговорить на несколько тем, но время остается не так много, но какую-нибудь одну так точно мы с вами зацепим. Причем они обе, как мне кажется, интересные и перспективные, но вот я даже затрудняюсь выбрать. Давайте попробуйте мне напишите в Телеграм ваше мнение. Значит, темы две. Во-первых, Ранхикс подготовил некое методичку, да, назовем это так, некий свод правил коммуникации чиновников с населением, и там прямо интересно, да, как чиновники должны разговаривать с людьми и это. И вторая история. Вышел опрос по поводу того, готовы ли люди платить больше за мясо животных, которые содержались в гуманных условиях перед своей торжественной гибелью. Вот напишите мне, пока новости будут в Телеграм, что зачем вы хотите поговорить? О том, как мы чиновников будем учить жить и работать? Или поговорим, что такое этичное потребление и за каким бесом оно нужно? Только не ставьте единички, двойки, напишите там «чиновники и методичка» или «мясо, оно дороже». Что-нибудь такое, да, что-нибудь такое. Я посчитаю потом, сколько написало, да. Вот, и, соответственно, выберу тему. Может быть, хватит времени на две. Может быть, хватит времени на две. Ну вот, но это мы с вами увидим, да, по ходу нашей сегодняшней встречи. Сейчас новости на радиостанции. Вы послушайте, я послушаю вместе с вами.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19:35 в Москве, вторник, 31 января, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Ну, в общем, большинство людей написали «хотим про чиновников». Многие эту тему видели, слышали, читали, вот, но, тем не менее, мне она показалась интересной, да, и там есть что обсудить. Не хотите вы этичное потребление мяса обсуждать? Ну, давайте. Итак, чиновникам необходимы новые правила коммуникации с населением, поэтому специально в Ранхикс Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы подготовили пособие, которое называется «Министерство доверия. Как государству общаться с гражданами». Создано в рамках программы там 2030, приоритет 2030, собственно, обеспечить участие высшей школы в социально-экономическом развитии регионов. Несколько цитат. «Обилие клишей и канцеляризмов в ответах чиновников на вопросы жалобы людей приводит к тому, что информация воспринимается как пустой звук. Канцеляризмы и шаблоны затрудняют понимание, не располагают к общению, создают впечатление низкоквалифицированного персонала, отвращают от диалога, вызывают раздражение адресата равнодушной реакции». Вот, и там приведены примеры, да, собственно, какие примеры плохие, и изготовлено это после опроса 3148 сотрудников Московской, Новгородской, Новосибирской, Тульской областей, Пенсионного фонда, Счетной палаты и Федеральной налоговой службы. Вот, 26 респондентам довольны качеством общения своей организации, вот, 4% считают, что так и должно быть, 92% говорит «да, да». Да-да-да, нам надо менять, повышать коммуникационные навыки. Вот, я считаю, что зачин хороший. Мы с вами Новую Зеландию как-то обсуждали, где это на законодательном уровне уже принято. Здесь пока это настойчивая рекомендация, но, мне кажется, она должна облечь формы принудительного, да, поскольку у нас вот этот самый чиновничий виляпюк, да, вот это способность формулировать конструкции русского языка, да, из которых не следует смысла, ну вот, но зато они наполнены всякими там, понятными этими штампами, да, и канцеляризмами, вот, и что это живет и в справках, да, и в ответах людям по проблеме, да, это надо искоренять. Вообще, политологическая, скажем так, наука достаточно давно говорит о необходимости новой искренности. Более того, повышение качества коммуникации и прямой коммуникации было вменено как коэффициент полезной деятельности, да, господам губернаторам, называлась «Новая искренность». Вот. И в данном случае, вот Зурита говорит, выбирали директоров в перестройку, чем закончилось, знаем, а тут стиль общения надо. Без этого вас тут, я какое-то время собирал эти прекрасные советские ответы. Вас тут много, я одна. Вот, что там еще, да? Ну, вот эти все, я уже даже, кстати, позабыл, да, все эти прекрасные штуки, да, я их помнил, когда-то собирал. Вот, собственно, примеры негативных ответов. Орган местного самоуправления вправе не предоставлять информацию о своей деятельности по запросу, если эта информация размещена в сети интернет. Ну, грубо говоря, пошел ты, да, ответ такой. Значит, средний душевой доход вашей семьи неизвестен. В образовавшихся долгах по ЖКХ и взыскании службы судебных приставов, по всей видимости, виноваты вы сами. Да? Ну вот, собственно, пример, да, что почему автобус задержан, пишут информацию о договоре, по которому осуществляется транспортное обслуживание, о маршруте и так далее. Вы знаете, я вот, ну, знаю, что можно по-другому. Я знаю разных чиновников. Кстати, расскажу достаточно забавный эпизод. Не все госслужащие, да, это люди, которые вот нам представляются в таком шаблонизированном виде. Вот. У многих есть различные хобби, да. Я вот общался с несколькими. Они мне показали, как они, соответственно... Вопрос решили. Не вопрос решили, точнее, вопрос испробовали. Они нашли доступ к чату ГПТ-3. Не это я придумал, да, лимузин говорит. Не я это придумал, вот так. Не я это придумал. Вот, они взяли чат ГПТ-3 и туда начали загружать свои чиновничьи задачи. Составь ответ такой-то, напиши справку такую-то. И говорит, чат ГПТ идеально составляет документы вот на этой... Уж позвольте мне такую сниженную лексику фене, да? И это прям их удивило. Но это означает ровно то, да, что тут надо больше эмпатии. Вообще все вот это доверие, да, вся эта инструкция, это про эмпатию больше. Чиновник от средств общества, сосед, родственник, знакомый. Может, мы все такие не умеем общаться? Я часто с этим сталкиваюсь. Люди у нас многие не умеют говорить, а только хамить. А, и методичку сотый Денис пишет, что, что главное, чтобы не получилось. Ах, вы меня не благодарите, я вам сейчас дорогу сломаю, да? А, в целом, я говорю, история здравая, но это надо как-то, ну, какую-то программу вводить. Не просто дали документы, да, и дальше с ним, соответственно, как-то живите. А... И история с тем, что справки, вот эти ответы, канцеляризм, это защита для самих госслужащих, чтобы уйти и от ответственности, и от необходимости исправлять ситуацию, это правда. Вот. У многих юридическое образование, да, ну, накладывает свою специфику. Значит, в 2021 году Счетная палата курс опубликовала для чиновников, чтобы понятным языком это самое все делать. Вот в курсе из 24 уроков приводились конкретные тексты, которые сложно понять, и образцы, как их можно переписать. Тогда советовали избегать слов «данные», «ниже следующие», «каковой», «ненадлежащее качество» и использовать прямой порядок слов. Вот. Такая история. Расскажите мне, что вы по этому вопросу думаете, а я вам расскажу в ответ, что я по этому вопросу думаю. 8-495-73-73-94-8. Здрасте, Михаил.
Да, здрасте.
Здрасте.
Александр, ну, знаете, вот я на самом деле так есть чем поделиться кое-какими соображениями. На мой взгляд, вот в какие рамки зажаты чиновники, наверное, больше никто не зажат. Вот количество ограничений по государственной службе, по бытовым вопросам, по путешествиям, по там еще тысячи всевозможных, так сказать, ограничений, и все это, в общем-то, достаточно такую, я бы сказал, среднюю, обычную зарплату. Поэтому как бы воспитывать чиновника такого душку такого вот, чиновник-душка, да, на мой взгляд, это какая-то шляпа, которая, так сказать, ну, как бы в никуда. Путь в никуда. Вот. Другое дело, что у нас есть культура запросов и жалоб граждан. Называется жалобы и обращения граждан.
Население,
да. Вот, угу. Да, и вот жалобы и обращения граждан – это, так сказать, совершенно отдельная субкультура, с которой людям приходится работать, так сказать, ну, будем так говорить, во внесудебном порядке. В досудебном или внесудебном порядке. Почему я на этом... вот
акцентируюсь, да.
Угу. Да, потому что, когда вы идете в суд с жалобой на действие или бездействие человека к решению какой-то своей проблемы или, так сказать, ну, будем так говорить, какого-то формата, да, то вы будете не то что канцеляризмами, вы будете адвоката нанимать, чтобы общаться с судом. И никто на это, так сказать, даже вот никакого внимания не обращает. То есть это, естественно, нормально. Вы исковое заявление сами вот самостоятельно, так сказать, там бабушка из сибирской деревни исковое заявление не составит. А когда, так сказать, человек пишет достаточно бытовым, обычным языком обращение к чиновнику или какую-то структуру там муниципальную, условно говоря, и получает какой-то такой более-менее казенный, строгий ответ, человека это, как правило, возмущает. И вот, на мой взгляд, здесь нужно не чиновников выдрессировывать на том, чтобы они писали, так сказать, там слогом Пушкина, понимаете? А нужно, так сказать, менять полностью, так сказать, систему взаимоотношений, вот жалоб и обращений граждан, предметов обращений, разъяснять предмет судебной защиты, разъяснять, почему, так сказать, обращаться по каким-то вопросам, так сказать, ну, будем так говорить, куда-то, без толку. Ну, например, бюджет. Классический пример. А почему у меня, вот, так сказать, под окнами не Ленинский проспект, а грунтовая дорога? Ну, потому что на мою деревню, так сказать, не выделили денег, как на ремонт Ленинского проспекта. Вот, вот эти вот вещи, то есть это все-таки, скажем так, лодка с двумя веслами. Это лодка с двумя веслами или дорога, так сказать, там... со встречным движением.
Ну, смотрите, я вот этот пример приводил уже, еще с вами обсужу его. Смотрите, вы вот летаете по стране, случается с вами такой грех?
Ну, раньше случалось, я-то сейчас на пенсии, я сейчас мало...
Но, тем не менее, опыт есть какой-то. Летали ли вы одной чудной авиакомпании, куда с собой можно только маленькую сумочку, пересаживаться нельзя, и в целом правила достаточно жесткие?
Бог миловал.
Ну, примерно представляете, о чем я. Я просто не хочу в эфире называть название.
Я тоже, я могу сказать, что эта авиакомпания прославилась таким количеством скандалов, что там репутационный ущерб, по-моему, больше, чем цена самолета.
Вот, то есть достаточно жесткие, так сказать, ограничения, которые не способствуют позитивному комфорту на борту, да? Ну, я очень иносказательно говорю, да, в том числе и отсутствие привычных возможностей, ну, во многом с ценой это связано. Вот, тем не менее, мне кажется, там есть один удачный ход. Я сам вот, поскольку летаю достаточно много, да, особенно в прошедшем году, в этом пока не очень много, вот, но впереди грандиозные в этом смысле планы, не у меня, да, я с ужасом на них смотрю, но, видимо, буду много. Не суть, я стараюсь эту авиакомпанию избегать, по понятным причинам, потому что места для карликов, да, там, и так далее, и тому подобное.
В позе эмбриона приходится сидеть.
Совершенно верно. Ну, масса ограничений, хотя, в принципе, да, вот за 2,5 часа полета до какого-нибудь Мурманска, ну, ничего со мной не случается. И до Калининграда тоже. Это больше вот психологическая история. Вот. И что же вы думаете? Тут мне довелось все-таки лететь одним днем, да, я был без багажа, ну, собственно, других билетов не было, и я как-то переступил через себя, поставил этот чудовищный эксперимент над живым человеком, то есть с собой. Вот, естественно, с гигантским там скепсисом, поскольку я привык летать самой там известной авиакомпанией или зеленой авиакомпанией, да, вот у меня две таких авиалюбви, да. Вот, я захожу на борт, сажусь в это предназначенное мне кресло, я полон уже недовольства, да, я понимаю, что сейчас, собственно, будет все плохо. А мне вместо стандартного бу-бу-бу, обратите внимание, выход, аварийные выходы находятся у хвоста и там это, в полете это самое, в том числе электронные сигареты. Вместо этого со мной общается господин Бурунов, прекрасный актер, в том числе комедийного жанра, да, и прекрасный, ну, у него масса достоинств. И вот он со мной разговаривает на прямом человеческом языке и объясняет мне, почему так. И в его изложении мне вообще не обидно, да, я вообще с ним согласен, понимаю. Вот одним простым ходом они в моем лице решили массу прям проблем с моим вот этим недовольством. Теперь с этим же недовольством, честно говоря, да, мы зачастую приходим в инстанцию. Это вот московское МФЦ отличается. Вот оно отличается, да, по там...
Конечно,
от того, как. Что я вижу по стране. А вот, да. А вот в обычное другое какое-то присутствие, да, ну, присутственное место, мы приходим с тем же самым вот на лице, с чем я заходил в самолет этой самой авиакомпании. Вот. И, собственно, если там другая будет коммуникация, если она будет другого контекста взаимоотношений, не сверху вниз, не робота с человеком, не чат 3 ГПТ, да, соответственно, с тем, кто пытается спросить у него что-то, да, а вот по-человечески, чуть более человечно, потому что они умеют это. Я часто сталкивался с этим в нашей прекрасной родине, да, когда вот с одной стороны ты получаешь сухой советский ответ, вас тут не стояло, да, а с другой стороны, подождите 5 минут, сейчас мы вместе попробуем ваш вопрос решить, я надеюсь, получится, да. Ситуация поменялась.
Ну, Александр Николаевич, ну вы поймите правильно. Вот у меня 30 лет стажа, так сказать, службы Родине, понимаете? 30. Я 30 лет в этой всей тематике варился. Я могу сказать следующее. Первое и самое главное. Знаете, когда много бывает совещаний?
Знаю, всегда.
При несовершенстве
закона. В государственной системе. Они же состоят. Да. Совещался и работал с документами. Там закона. Две опции у начальника.
Да, вот несовершенство закона порождает много совещаний. Несовершенство закона порождает огромный, так сказать, объем, вал вот этих вот, так сказать, там, писем обращений граждан, когда человек пишет, условно говоря, на языке крика души, а ему обязаны ответить в соответствии, так сказать, с каким-нибудь там, условно, законом, кодексом или чем-то еще. То есть мы сейчас разговариваем, вы мне говорите сейчас правильно про форму, про какие-то, ну, будем так говорить, социально-маркетинговые находки, про какие-то, так сказать, вот такие вот, значит, вишенку на торте. Торт состоит, вы поняли, из чего, да? Из законодательства, соответствующего качества, при котором количество обращений граждан растет и будет расти. И поэтому мы должны говорить не о том, как, так сказать, значит, там, смайлики посылать, так сказать, в электронных письмах, так сказать, значит, как бы в ответах, да, так сказать, и не про то, как, так сказать, наиболее вежливо и кого-то не обидеть, а про то, прежде всего, как вопрос решить. А он не решается. Понимаете, вот как чиновник может решить вопрос? Чиновник может решить вопрос в ряде случаев только или превысив свои служебные полномочия, или, так сказать, каким-то образом, там, волевым решением сказать, вот, давай. Ну, вы поймите правильно.
Взяв на себя не... и там ответственность, которая, собственно, ему не, ну, не обязана брать.
Ему это не по зарплате ответственность, и не по его рангу. И его в тысячу раз другой обращение, с которым... Вот я обращусь сейчас, что, так сказать, там, вот я хочу, там, так сказать, новую квартиру, да, так сказать, смотря кто я и к кому обращусь. Но 99%, так сказать, людей,
и которые 9 вот так в периоде. Вот, и 9 в периоде.
И 9 в периоде, да, понимаете? Но остальные люди, которые обратятся, они получат ответ, что Волга впадает в Каспийское море. Никто не напишет: «Слышь, мужик, ты как себя чувствуешь?»
Все напишут. Какого, собственно, рожна?
Это как минимум, да, да. Ты нашел, к кому обращаться. Слышь, ты нашел, по какому поводу обращаться, да? То есть, вы понимаете, вот речь идет о том, что сегодня задача стоит не новой вежливости. Потому что новая вежливость не закрывает вопрос. Я могу послать на 3 буквы со словом «пожалуйста». Это будет вежливо? Ну, трудно сказать, да? А сегодня стоит вопрос о том, чтобы совершенствовать, так сказать, механизмы местного самоуправления и управления, так сказать, на уровне регионов, совершенствовать возможности и маневр вот этих самых муниципалов и регионалов для того, чтобы у них было больше возможностей фактически решить вопрос. Не объяснить, почему он не решается. Нет. Решить этот вопрос. Я сегодня, например, написал по своей деревне обращение к муниципальному, так сказать, учреждению о том, что у нас где-то там большой фонарь погас, так сказать, все. Да? В хорошем таком вот с юмором обращении там все. Через 20 секунд я получил ответ, принято в работу. Мог бы я написать, так сказать, не на уровень исполнителя этого же самого, а написать там, начать с президента, или там с губернатора, или там еще там с премьера, или еще там с кого-то, так сказать, с Единой России, там, да, так сказать, мог бы. Я получил бы за 10 секунд ответ, по сути. Ответ нет. Не получил бы. Мне бы было направлено 150 писем с новой вежливостью, со
хорошо, старой невежливостью. Хорошо, где находится у нас тогда решение вопроса?
Решение вопроса находится в плоскости того, чтобы очень четко резервировать определенные возможности и вменять, использовать эти резервы для решения вот таких вот локальных вопросов муниципальным властям. Вменить им это в обязанность. Бабушке снег почистить во дворе может приехать муниципальное унитарное предприятие. Понимаете? Может приехать. Не обязательно к ней должна бригада МЧС подтянуться, чистить снег. Понимаете? И не обязательно она должна до президента дойти, чтобы ей, так сказать, условно снег почистили. Но я грубо говорю сейчас. Вот сегодня муниципальные и региональные власти практически полностью лишены такой возможности. Вот мы пишем, например, сделайте нам ямочный ремонт. Ну, я деревенский человек. Сделайте нам ямочный ремонт. А люди пишут, ребят, да все хорошо, конец года, конкурсы отыграны, все, так сказать, вот эти мероприятия уже выполнены. Ждем до следующего года, включится бюджет на уровне февраля-марта, ну, на уровне марта, да, сделаем вам мы ямочный ремонт там в первую очередь. Это мне положительный ответ дали или отрицательный? Для меня положительный, потому что я понимаю механизм, что человек из штанов не выпрыгнет, если у него на это деньги уже выделены и кончились. А 99,9 в периоде скажут, о, свинья, он бабки там, так сказать, где-то куда-то потратил, а мне, значит, так сказать, не может, так сказать, два ковша эскаватора щебня привезти. Понимаете? То есть, вот речь идет о том, что нужно расширять возможности тех, кому мы вменяем какие-то вот обязательства. Вот, на мой взгляд, вот так. А с риторикой это связано... Ну, там, во втором, третьем каком-то, там, пятом.
Но, тем не менее, Михаил, спасибо за ваш очень содержательный такой рассказ. Но, тем не менее, не значит, что вопрос надо решать. Вопросы с бытовым хамством надо решать, честно говоря. Нам бы многим тоже, и мне тоже, наверное, да? Вот. Ну, и тут люди в присутствии находятся. Да, вот прям в присутствии всех нас. Поэтому тоже надо тем заниматься. Спасибо тем, кто на нее обращает внимание. Завтра продолжим. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Слушайте радио.